Глава 28. Услышав рев твари, Карлос понял, кто это был. Он только мельком видел, как падала здоровенная туша монстра, и догадывался, что они крепко влипли. Джилл повысила голос до крика, но Карлос едва различал ее слова в бесконечном реве Немезиса. «Где револьвер?» Карлос отрицательно покачал головой. У него с собой была М-16, а тяжелый револьвер и запасные магазины от винтовки он оставил в вертолете. «А гранатомет!» — крикнул он. И на этот раз настала очередь Джилл отрицательно покачать головой. У них был 9-миллиметровый пистолет и около 20 патронов в винтовке. «Нам придется взорвать дверь. Это единственный шанс». Карлос знал, что это невозможно. Главные и задние двери сверхпрочны. Быть может, им повезет взорвать стену? Ответ поразил его, и он увидел, что Джилл уже повернулась к лазерной установке. Рев монстра Немезиса начал утихать, но донесся отвратительный, хлюпающий шум, будто бы что-то крупное и липкое медленно и упорно передвигалось по бетону. «Оно идет за ней!» «Ты можешь управлять этой штукой?» — спросил Карлос, готовясь к поединку с тем, во что превратился Немезис. «Возможно, но...» Карлос перебил ее. «Я собираюсь отвлечь тварь, заставить ее погнаться за мной, а ты дашь мне знать, когда я должен буду пригнуться!» Не оставив Джилл ни мгновения на возражение, Карлос уже обижал ее, приготовившись сделать все, что сможет, чтобы удержать тварь подальше от девушки. «Ведь теперь монстр передвигается намного медленнее, чем раньше. А если я смогу замедлить его еще больше?» Он достиг конца стены с механизмами, глубоко вдохнул, обогнул угол и невольно вскрикнул от отвращения, увидев колышущуюся желеобразную массу, которая ползла в его сторону, подтягивая себя когтистыми, бесформенными отростками, цветом походившими на волдыри. Раздутая глыба поднималась и падала, на покореженной толстой спине выступали мясистые пузыри, черная жидкость сочилась из дюжин небольших разрезов на его теле и стекала на пол, образуя скользкую дорожку. Карлос прицелился в слегка поднятую возвышенность на верхней части гигантской пульсирующей твари и открыл огонь. Пули утонули в мясистой туше, как камешки в бурном потоке. Три выстрела. И со скоростью молний одно из щупалец передней части тела выбросилось вперед, ударив Карлоса по ногам с такой силой, что сбило его с ног. Оливейра отполз назад, превозмогая боль в боку. Он не ожидал такой неправдоподобной скорости и не на шутку испугался. Сама туша перемещалась медленно, но ее рефлексы были безумно быстрыми, и оно могло без видимых усилий выбросить щупальце на 3 метра вперед, чтобы сбить его с ног. Существо добиралось уже до угла металлической стены и находилось примерно в 10 метрах от пушки, где Джилл в спешке нажимала на переключатели. Он отвлек тварь настолько, насколько муха могла отвлечь самолет. «Сколько же времени у нас осталось до рассвета?» Внезапно оно снова завыло. Каждый небольшой разрез на теле монстра, из которого текла жидкость, распахнулся. И донесся хор от крика тысячи ртов, создавая трубный, оглушающий рев. Существо не собиралось останавливаться. Карлос, сохраняя дистанцию, снова открыл огонь. Напрасная трата патронов, но ничего больше он сделать не мог. А затем Оливейра услышал сильный, нарастающий гул мощной турбины, которая вращалась все быстрее и быстрее. Джилл закричала, чтобы он убирался, и Карлос побежал. Джилл никак не могла включить устройство. Ни кнопки, ни провода не включали питание, и она не знала достаточно о подобных машинах. Когда она увидела, что Карлос упал, ее сердце оборвалось, но она заставила себя продолжать попытки, понимая, что больше им надеяться не на что. Спустя секунды неистовых отчаянных поисков девушка нашла переключатели питания. И машина задрожала, красиво и удивительно возвращаясь к жизни. «Уходи!» — крикнула Джилл, управляя рычагами, и медленно навела пушку на цель. Все ее движения просматривались на небольшом экране, рядом с основанием орудия. Она чувствовала, как концентрируется энергия и разогревается воздух вокруг нее. Как только Карлос ушел с дороги, то, что когда-то было Немезисом, выскользнуло на простреливаемый участок. Джилл почувствовала трепет, который пришел вместе с осознанием близящейся личной расправы с монстром. Оно убило Брэда Виккерса и беспощадно преследовало ее по всему городу. Оно уничтожило спасательную команду, не дав им покинуть Ракун-Сити, заразило ее болезнью, терроризировало ее и ранило Карлоса. И то, что его запрограммировали на все эти действия, не имело никакого значения. Джилл ненавидела это существо всей своей сущностью, презирала монстра более чем что-либо в своей жизни. Видоизмененная, аномальная тварь медленно двигалась вперед по дорожке из слизи, и вот гул пушки достиг апогея. Все утонуло в звуке. Джилл сама не слышала своих слов. «Ты хотел Старс? Вот тебе Старс, ты кусок дерьма!» — сказала она и ударила рукой кнопку активации. Глава 29. Ослепительная, белая вспышка, затененная блестящими голубыми и оранжевыми электрическими тонами, вырвалась из ствола лазерной пушки сконцентрированным, яростным лучом. Волны тепла и света маленькими молниями отскакивали от корпуса пушки. Лазер нашел корчащееся, содрогающееся тело Немезиса и начал его пожирать. Существо, которое когда-то являлось гордостью отдела разработок Амбреллы, было повержено и скулило, молотя в безумной агонии своими многочисленными отростками. Плотный пучок света неотвратимо проникал в его плоть, превращая слои мягких тканей и более твердые части тела, кости, хрящи и гибкий металл, в расплавленные, бесполезные глыбы. Монстр начал тлеть, от него пошел дым, мозг внутри сжался и выгорел. Немезис перестал существовать, программа, заложенная внутри него, стерлась. Его неимоверное сердце, в конце концов, беззвучно разорвалось. Несколькими секундами позже пушка перегрелась и самостоятельно отключилась. Глава 30. Вертолет поднялся вверх и улетал. Сначала немного трясло, но Карлос быстро восстановил равновесие. Первые лучи дневного света показались в восточной части неба, а обреченный город простирался внизу, под ними. Казалось невероятным, что для них уже все закончилось, после нескольких дней дикого желания выбраться и поисков путей спасения. «Николай погиб», — сказала Джилл. Ее голос спокойно и четко прозвучал в наушниках. Это было первое, что она произнесла после того, как они убрались из комплекса. Немезис добрался до него. «Невелика потеря», — ответил Карлос. Между ними снова воцарилось молчание. Карлос был сосредоточен в этот момент только на полете. Он устал, как собака, и хотел только убраться от Ракун-Сити так далеко, как только будет возможно до ракетной атаки. Через мгновение Джилл подсела поближе и положила свою ладонь на его руку. И это было великолепно. Джилл сжимала руку Карлоса, а солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в великолепные розово-серые и лимонно-желтые оттенки. Это было прекрасно, и Джилл, как ни пыталась, так и не смогла найти в сердце сожаления о том, что Ракун-Сити, такой, каким он стал, превратится в руины. Город на какое-то время был ее домом, но ведь именно он стал болью и смертью для тысяч людей, и она думала, что если он будет стерт в пыль и исчезнет навсегда, то это будет самым лучшим, что с ним может произойти. Никто не нарушал молчание, а солнце продолжало подниматься. Под ними пролетали километры лесов, ферм и пустых дорог, которые казались свежими и яркими в нежном, согревающем солнечном свете. Небеса вспыхнули белым, и звуковая волна в следующий миг настигла их. Джилл не оглянулась назад. Эпилог. Трент был занят практически весь день. Он просматривал пресс-конференции, организованные для выражения соболезнований через СМИ на нескольких выкупленных ими телеканалах. Он объяснял трем главам White Umbrella разницу между ХАРМ, ракетами типа «Воздух-Земля», которые были использованы армией в Ракун-Сити, и СРАМ. Джексон, в частности, был не в восторге от того, что вооруженные силы не использовали более мощные тактические ракеты. Казалось, он не понимает, что информацию о преднамеренном ядерном инциденте в пределах территории Соединенных Штатов придется сохранять в тайне столь долго, насколько это будет возможно. Ирония состояла в том, что этот человек, имеющий достаточную власть и капитал, забыл о реальности, к созданию которой сам приложил руку. У Трента нашлось немного личного времени ранним вечером, после заключительного обзора рапортов сторожевых псов. Он вышел с чашкой кофе на балкон из комнаты, которой пользовался, находясь в офисах округа Колумбия. Оживленные сумерки несли свежесть после дня, проведенного в помещении с очищенным воздухом и флуоресцентным освещением. С высоты 20-го этажа город внизу казался чем-то нереальным, звуки отдаленными и размытыми. Не останавливая свой взор конкретно ни на чем, Трент потягивал кофе и размышлял о том, что он увидел за последние несколько дней у себя дома. Несколько десятков стационарных съемок «Амбреллы» из Ракун-Сити были перехвачены со спутника, который снимал эту информацию, и направлены в его персональную наблюдательную комнату. Он стал свидетелем нескольких драм, которые развернулись в последние часы существования города. К примеру, полицейский новичок Кеннеди и сестра Криса Редфилда чудом избежали взрыва в лаборатории, сумев спасти Шерри Биркин, малолетнюю дочь одного из главных исследователей «Амбреллы», единственный из всех людей, кто выжил. Трент не устанавливал контакт ни с кем из них, но знал, что Леон Кеннеди и Клэр Редфилд присоединятся к борьбе. Они молоды, решительны и переполнены ненавистью к «Амбрелле». На лучшее он не мог бы и надеяться. Большие надежды Трента, возложенные на Карлоса Оливейру, оправдались. Он объединил свои силы с Джилл Валентайн. Трент чрезвычайно радовался их спасению и желал, чтобы двое его невольных солдат работали так же эффективно вместе и в дальнейшем. Ведь они выжили, несмотря на заражение Джилл, сумасшедшего русского и Старскиллера. Использование экспериментальных тираноподобных боевых единиц все еще находилось под вопросом у многих из исследователей White Umbrella. Хотя они и представляли собой смертельно опасное оружие, однако обходились очень дорого, и Трент знал, что дебаты будут продолжаться с новой силой из-за потери двух единиц в разрушенном городе. А еще Ада Вонг. Трент вздохнул. он искренне хотел, чтобы Ада выжила. Высокая, красивая девушка-агент с азиатскими чертами работала на него и была столь же профессиональна, как и великолепна. Он непосредственно не видел ее смерти, но шансы на то, что Ада смогла избежать как взрыва лаборатории, так и полного уничтожения Ракун-Сити, сводились к нулю. Очень жаль, что еще тут скажешь? В целом, Трента удовлетворяло развитие событий. Насколько он знал, никто в компании не имел ни малейшего представления о том, кем он в действительности являлся или чем занимался. Трое самых влиятельных людей в Амбрелле зависели от него с каждым днем все больше и больше, совершенно не подозревая о цели Трента — уничтожить корпорацию изнутри, разрушить жизни ее лидеров и предать их правосудию, организовать элитную армию из мужчин и женщин, которая ознаменует крах Амбреллы, и помогать им, насколько он сможет. Если методы выполнения этого плана и были сложны, то причина являлась простой — отомстить за смерть своих родителей, которые работали учеными и погибли, когда он был ребенком. Так что Амбрелла смогла поживиться результатами их исследований. Трент улыбнулся, сделав еще один глоток из чашки. Это звучало настолько мелодраматично и так грандиозно. Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как его родители сгорели заживо в лаборатории, как было объявлено в результате несчастного случая. Хотя боль и утихла с годами, он, как и всегда, не менял своего решения. Трент сменил имя, биографические данные, пожертвовал возможностью жить нормальной жизнью и не сожалел ни о чем. Даже теперь, когда разделил ответственность за столько смертей. Темнело. Далеко внизу зажглись уличные фонари, осветив улицы мягким светом, который в вечернем небе создавал ореол над городом. С балкона это выглядело очень красиво. Трент допил кофе и рассеянно смотрел на логотип Амбреллы на чашке, размышляя о свете и тьме, добре и зле, и вездесущих серых тенях, которые существуют между этими понятиями. Он должен быть очень осторожен, и не только во избежание обнаружения. Именно эти серые тени и беспокоили его. Через несколько мгновений Трент отвернулся от ночной темноты и вернулся в комнату. Ему еще нужно было много всего сделать, прежде чем отправляться домой.